говорить «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – передача из нью-йоркской студии «Элитарность или народность? Искусство в Соединенных Штатах». Подготовил программу Ян Рунов. Впервые в эфире 18 декабря 1997 года. «Радио Свобода» в рамках «Поверх барьеров» беседа о проблемах финансирования искусства в Соединенных Штатах. В передаче принимает участие музыковед Соломон Волков. Подготовил и ведет программу Ян Рунов.
В Соединенных Штатах значительно сокращены субсидии творческим коллективам и отдельным деятелям искусства. Одновременно федеральное агентство National Endowment of the Arts, американский вариант управления по делам искусств, которое, впрочем, призвано не управлять искусством, а помогать ему, поощрять его, выпустило доклад, в котором творческих работников критикуют за элитарность, изолированность от масс, а если такое искусство неинтересно и непонятно налогоплательщикам, то почему налогоплательщики должны поддерживать это искусство своими деньгами? Исследование непосредственно связывает снижение поддержки искусства с его ориентированностью на избранных. Так получилось, что к концу 30-летия существования единого государственного фонда искусств творческие коллективы стали терять общественную поддержку, потому что, как говорится в докладе, многие американцы не видят прямой связи искусства с жизнью. В 193-страничном докладе, подготовленном Национальным советом по делам искусств, говорится, что щедрые правительственные субсидии искусству в предыдущие три десятилетия следует рассматривать не как норму, а как аномалию. В том, что теперь сокращают помощь творческим организациям и федеральные, и штатные, и городские власти, авторы доклада винят не только элитарность, но и излишнюю коммерциализацию искусства, и старение аудитории, и постепенное сокращение старой гвардии меценатов и филантропов, и уменьшение часов преподавания искусств в общественных школах. А сами творческие работники еще мало делают для демократизации и популяризации искусства. Федеральный совет по делам искусств был создан в 1965 году на базе фонда Форда, который с 1957 по 1976 год передал творческим организациям, коллективам и талантливым художникам и артистам 400 миллионов долларов в виде грантов. И это тогда дало колоссальный стимул для появления новых некоммерческих творческих коллективов. Некоммерческие означает не приносящие дохода, существующие за счет государственных дотаций. Но фонд Форда рассматривал себя не как постоянный источник денег для творческих коллективов, а лишь в качестве некоего финансового стимула для развития искусства. Когда же число работников культуры возросло за 10 лет, с 70 по 80 год, на 48%, зарплата их в это время снизилась на 37%, потому что общая сумма, отпускаемая фондом Форда на культуру, не слишком изменилась. Хотя число посетителей картинных галерей значительно возросло за эти годы, расходы галерей на 22% превышают их доходы. Еще хуже соотношение в 65 крупнейших танцевальных коллективах. При доходе около 164 миллионов долларов расходы составляли 257 миллионов, то есть превысили доходы на 36%. Одновременно частные и корпоративные пожертвования на культуру с 10 миллиардов 230 миллионов долларов в 92 году упали более чем на 230 миллионов в 95. Авторы доклада приходят к выводу, что финансовые трудности у творческих коллективов будут в ближайшие годы еще больше, если только не будет создано некое движение в защиту искусства, наподобие давно существующего движения в защиту окружающей среды. А такое движение станет возможным тогда, когда творческие работники установят крепкие связи с различными слоями общества, а не только с элитой. О расхождениях в оценке работы Национального совета по делам искусств, который, в свою очередь, во всем винит самих артистов и художников, я попросил рассказать американского специалиста по истории музыки Соломона Волкова.
В тех дискуссиях, которые сейчас развернулись невероятной остротой вокруг доклада этого фонда о состоянии культуры в Соединенных Штатах, акцент все время делается на негативной стороне. Мне же бы хотелось бы как раз обратить внимание на те позитивные сведения, которые в этом докладе содержатся, по-моему, цифры, которые там приводятся, умопомрачительные. С 1965 и до 1994 годов количество, скажем, симфонических профессиональных оркестров Соединенных Штатов увеличилось со 100 до 230, количество оперных коллективов увеличилось с 27 до 120, количество профессиональных танцевальных трупп увеличилось с 37 до 400, и количество театральных коллективов увеличилось с 56 до 425. По-моему, это грандиозное достижение. Особенно если мы сравним, скажем, с ситуацией в бывшем даже Советском Союзе, или тем более в сегодняшней России, где количество профессиональных коллективов в области культуры в последнее время резко сокращалось.
Радио «Свобода», в рамках «Поверх барьеров» вы слушаете беседу «Элитарность или народность?» о роли Национального совета Соединенных Штатов по делам искусств как фонда поддержки американской культуры. Подготовил и ведет программу Ян Рунов. В передаче принимает участие музыковед Соломон Волков.
Парадокс со всей этой бурей критики и эмоций вокруг доклада Фонда поддержки искусств в Америке заключается именно в том, что в отличие от многих европейских стран, финансовое участие государства во всех этих культурных институциях на самом деле минимальное. Скажем, во Франции государство в пересчете на душу населения тратит, если я не ошибаюсь, $27. В Германии приблизительно такая же сумма, может быть, немного меньше. Эта же сумма в пересчете на душу населения в Америке вообще ничтожная, 30 с чем-то центов. Так что говорить о том, что государство значительным образом участвует в финансировании отечественной культуры в Америке, не приходится. Но в известной степени государство ставит знак отличия своей поддержкой той или другой институции. А это очень важно. Причем это очень важно и в моральном плане, но также и в финансовом, поскольку, как известно, на каждый доллар, который дает государство американское на поддержку культуры, приходится дополнительных $11, которые дают в ответ на этот государственный доллар бизнесы, лидеры бизнеса и коммерции на местах. Поэтому поддержка со стороны государства и вот этот вот знак качества, который, что ли, ставится всякий раз, когда государство выделяет свою хотя бы и минимальную сумму на поддержку той или иной институции, она очень важна. Но также тут есть, конечно, и моральная сторона, потому что в таком большом государстве, как Соединенные Штаты, и столь многоцентровом, условно говоря, не только один штат не смотрит на другой штат относительно того, что является престижным или непрестижным, так сказать, в другом штате или в другом месте, но даже и внутри штата каждого или внутри каждого города существует огромное количество групп, каждая из которых существует вполне автономно в смысле своих культурных интересов и своих культурных задач. И поэтому, в конце концов, в итоге, парадоксальным образом, существование некоторого единого государственного общенационального центра, в котором какого-то рода оценки все-таки еще ставятся, является очень важным. И атаки на само существование такого национального фонда, они исходят как раз от людей, которые бы хотели, с одной стороны, избавиться вообще от какой бы то ни было роли государства в области культуры. А с другой стороны, людей, которые считают, что государство крайне недостаточным образом участвует в финансировании отечественной культуры в Америке. И мы поэтому в данный момент стоим здесь, в Америке, перед угрозой того, что не только ассигнования на культуру будут сокращаться все больше и больше, как они уже делают в продолжении последних нескольких лет, но что и само существование такого фонда, такой государственной институции, которая занимается на государственном уровне поддержкой культуры, само существование стоит под угрозой, и вполне возможно, что этот фонд прекратит свое существование. И я должен сказать, что как создание такого фонда в 1965 году было вехой в истории культуры Соединенных Штатов, так и прекращение существования такой институции тоже будет, безусловно, вехой в истории культуры Соединенных Штатов.
Радио «Свобода» в рамках «Поверх барьеров» беседа о проблемах финансирования искусства в Соединенных Штатах. В передаче принимает участие музыковед Соломон Волков. Подготовил и ведет программу Ян Рунов.
Соломон, в ваших словах звучит явное сожаление, что этому фонду угрожает закрытие. Но, может быть, закрытие Национального совета по делам искусств явится высвобождением федеральных средств, которые сейчас идут на содержание большого бюрократического аппарата. И эти средства можно будет передать творческим коллективам в виде тех же грантов. А функции Федерального совета сможет взять на себя, скажем, советник президента по делам культуры и искусства с 2-3 помощниками.
Если существует культура, то должен существовать также и аппарат, которые занимаются распространением, пропагандой, которые занимаются сбором средств в той или иной форме. В России крайне не хватает людей, которые бы умели бы профессионально заниматься культурой. С одной стороны, в свое время аппараты управления культурой были заполнены абсолютно непрофессиональными людьми, у которых главное было не пропустить чего-нибудь идеологически вредного. А о средствах на культуру, а о сборе средств они совершенно не заботились и не знали, как это даже делается. И, конечно же, такие вот люди, которые распоряжали судьбами российской культуры, оказались абсолютно беспомощны в тот момент, когда выяснилось, что надо деньги собирать на функционирование институции культуры. И в этой ситуации, я должен сказать, более профессиональными вдруг оказались сами же дирижеры. Такая фигура, как Валерий Гергиев, руководитель Мариинского театра, это он в первую очередь наладил все необходимые международные контакты своего театра и обеспечил выживание коллектива.
На волнах Радио Свобода вы слушаете «Поверх барьеров». Мы продолжаем разговор с американским музыкальным критиком Соломоном Волковым о проблемах финансирования искусства в Соединенных Штатах. Соломон, вы привели достаточно аргументов в пользу Национального совета по делам искусств. Теперь скажите прямо, вы за этот американский эквивалент Министерства культуры в его нынешнем виде, за изменение его или за полное его упразднение?
Мое мнение, такая институция в Соединенных Штатах не нужна. Не только потому, что действительно финансовый объем помощи со стороны такого фонда в Соединенных Штатах все равно невелик. Не нужна она потому еще, что в своей, во всяком случае, теперешней форме, вот эта институция, этот национальный фонд, главным образом ориентирован на создание нового искусства. Как мы знаем, экспорт видео продукции всякого рода, то есть Голливуд, американское телевидение, и аудиопродукции, то есть записи поп-музыки, это ведущая сфера американского экспорта вообще. Это то, за счет чего, кстати, Америка обогащается. Миллионы людей работают в этой сфере. Эта область американской культуры вообще не нуждается в существовании никакого министерства культуры. Оно может, если захочет, финансировать 100 таких министерств, но не будет этого никогда делать, потому что им никакие государственные препоны совершенно не нужны. Но мы сейчас говорим исключительно о тех сферах американской культуры, которые как бы нуждаются в поддержке финансовой со стороны государства, нуждаются в поддержке финансовой со стороны частного сектора.
То есть вы имеете в виду, видимо, экспериментальные балетные труппы или классические оркестры?
На вот такую поддержку претендует огромное количество самых разных групп. Это могут быть национальные лаосские или индейские, или же любой другой национальности, национальные коллективы. И, скажем, одной из вот претензий политиков вот к этому самому национальному фонду было то, что он дал существенный грант ассоциации индейцев, где плетут корзины. И такого рода ассоциации тоже могут получать поддержку со стороны государства и вполне вероятно нуждаются в ней. И я как раз ничего такого смешного в этом не нахожу или противоестественного. Почему бы и нет? Почему бы не поддержать вот такую форму культуры? Это не обязательно элитарная культура, она может быть очень доступной, но это те сферы культуры, которые себя сами не окупают. Но для этого достаточно апелляции к частному сектору. Государственное вмешательство здесь никакой пользы, по моему глубокому убеждению, принести не может. Здесь, в Соединенных Штатах, ситуация в Европе и в России, в частности, совершенно другая.
Это был музыкальный критик Соломон Волков. На волне «Радио Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Искусство в Соединенных Штатах. Элитарность или народность?». Решением Конгресса Соединенных Штатов существование Совета по делам искусств продлено еще на один год. Утвержден его бюджет – 98 миллионов долларов, что меньше, чем год назад. На что пойдут эти деньги? На какое искусство? И что считать искусством? Вот что думают об этом американцы. Томас МакИвли, историк, редактор журнала Art Forum. В Хьюстоне я побывал в центре печати, во дворе которого на веревке висело белье. Я сразу понял, что это самовыражение художника, предмет искусства. Если бы я увидел это же белье на веревке во дворе частного дома, я бы понял, что это сушится белье. Значит, искусство – это то, что мы сами называем искусством. Это искусство, если о нем пишут в специальных журналах, выставляют в музеях или покупают коллекционеры. Предметом искусства может быть что угодно, в том числе унитаз, установленный на пьедестале или вставленный в раму. Людям трудно принять, что искусство не может быть для всех, как не для всех молекулярная биология. Вы не можете впервые открыть книгу по микробиологии и сразу все понять. Если какое-то искусство раздражает публику, что ж, пусть раздражает. От этого оно не перестает быть искусством. Ричард Принц, художник. «Для меня искусство – это всегда революция, вызывающая в человеке добрые чувства. Но произведение искусства не должно нравиться всем. Здесь консенсуса быть не может». Луис Буржуа, художник. Художественное произведение – то, что выполняет терапевтическую роль в жизни самого художника. Мне все равно, что думают люди. Я работаю не для публики. Публика пусть воспринимает то, что может. А вот мнение Питера Хокстра, конгрессмена-республиканца из Мичигана. Если люди считают это искусством – прекрасно. Но это не значит, что федеральное правительство должно его субсидировать. На волнах «Радио Свобода» вы слушали передачу «Искусство в Соединенных Штатах. Элитарность или народность?» о проблеме государственного финансирования культуры в Америке. В передаче принимал участие музыкальный критик Соломон Волков. Подготовил и вел передачу Ян Рунов.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы». «Русская вера» подготовил и ведет передачу Борис Парамонов. Впервые в эфире 18 декабря 1997 года.
В Москве издательством «Терра» переиздан роман Федора Сологуба «Заклинательница змей». Очень значительное сочинение. Он не переиздавался с 1922 года. В свое время, чуть ли не в 17 году, часть романа была напечатана в каком-то сборнике или альманахе. Я этот альманах держал в руках и, естественно, прочитал Сологуба. Продолжение увидеть не пришлось. Альманах, сборник или журнал за революционным временем выходить перестал. Помню чрезвычайно необычное впечатление от этой вещи, жгучую свою заинтересованность. А ведь к тому времени я уже читал «Мелкого беса», советское издание, осуществленное где-то в провинции, то ли в Калуге, то ли в Кемерово. Акция, после которой, по слухам, последовали оргвыводы. Я это говорю к тому, что даже на фоне гениального «Мелкого беса» «Заклинательница змей» действовала. Потом я увидел, что не только на меня «Заклинательница змей» производила такое действие. Оказывается, на первое издание романа написал рецензию Виктор Шкловский. Очень неожиданный у него текст. Чувствуется, что ему нечего сказать, не укладывается Сологуб в его формализм. Процитирую кое-что из этой рецензии и о романе, и о самом Сологубе.
Если перечислять направления, существующие в современной русской литературе, то нужно будет прибавить к немногому числу их еще одно направление – Федор Сологуб. Писать об этом человеке направлении очень трудно, потому что не с кем сравнивать и нечем мерить.
Теперь о самой книге.
«Заклинательница змей» – странный роман. Действие романа, очевидно, происходит в 1913 году. Место действия – Приволжский город. Действующие лица – рабочие с одной стороны и фабриканты его семья с другой. Содержание романа – классовая борьба. Время написания – 1915-1921 годы. И как не похоже, как нарочно не похоже. В «Заклинательнице змей» нет никакой фантастики, нет ни чар, ни бреда. Но роман фантастический. Фабрикант влюбляется в работницу своей фабрики Веру. Вера требует отдать фабрику рабочим. Вера заклинает фабриканта и сама зачарована им, как фарфоровая заклинательница змей, подаренная ей и ее другом христианином Разиным, благословившим ее на невозможный подвиг. Сама зачарована зачарованной змеей. Фабрикант отдает Вере завод, но не требует от нее за это ничего и отпускает ее к жениху. Жених рабочий в ревности убивает Веру. Все это вложено в традиционные рамки романа с ревностью, шантажом, подслушиванием, и все это фантастично. Роман, как аэроплан, отделяется от земли и превращается в утопию. Конечно, Федор Сологуб и не хотел написать бытовой роман. Он хотел скорее из элементов жизни, жгучих и тяжелых, создать сказку.
Последнее слово Ушковского – реминисценция Сологуба, самоопределение его творческого метода. Но меня интересует сейчас все-таки не Сологуб с его художественной манерой, а объект, предмет этого сочинения, тема его. Эту тему я бы определил как этюд, очерк, набросок русского коллективного бессознательного. «Заклинательница змей» при всей фантастичности книги большую правду говорит о происшедшем в России, чем какие угодно социологические исследования или историосовские концепции – русской революции и всего, что она принесла. Так вот, с Гоголем в свое время было. Продвинутые читатели поняли, что никакой он не сатирик и вообще не реалист. А потом произошла большевистская революция, и оказалось, что Гоголь писал о ней. Процитирую одно место из «Заклинательницы змей». Слова вот этого самого христианина Разина.
Разин смотрел на нее жалостливо и думал, что это, подвиг или безумие? Она заблудилась, но где я найду слова, чтобы показать ей глубину ее заблуждения? Да и кто знает, где ложь, где правда? И кто может остановить человека, если его увлекает золотая мечта?
Потом он говорит Вере.
«Милая, мечта обманывает человека и приводит его не туда, куда он хотел прийти. Но мечта всегда правее разума, и всегда человек должен слушаться ее, идти за ней, исполнять волю того, кто умеет чаровать, как мы, люди, не умеем. Земная жизнь наша – трудный и темный путь в великой пустыне мира. И благословение Бога над тем из нас, кому дана мечта, кого ведет мечта. Даже и погибая он счастлив, он видел то, чего другим не дано видеть. Он отмечен печатью высокого избрания».
Нельзя сказать, что это единственное из высказываний Разина. Сначала он пробовал аргументировать, приводить «за» и «против». Точнее, только «против» и были аргументы. Говорил он, например, следующее.
«Твои товарищи станут хозяевами. Вместо одного крупного капиталиста появится 1000 мелких. И трудно будет учесть, что из этого выйдет. Думаешь ли ты, что эгоизм людей умрет? Так ли скоро, как ты мечтаешь, может измениться природа человека? Средство против зла только одно – братский и христианский союз. Ты хочешь начать этот союз со случайного подарка твоим случайным товарищам? Они должны будут выдержать конкуренцию других фабрикантов, ведь их всех встревожит этот опыт. Чтобы рабочему жилось лучше, посуда должна стоить дороже, а твоим товарищам придется понижать ее цену, чтобы выдержать конкуренцию. Капиталисты выдержат убытки, но могут совсем выгнать ваш товар с рынка».
На это Вера, заклинательница змей, отвечает.
«Всякое начало случайно. Рабочих на земле много. Гореловских капиталов им не хватит. Против них стоят другие капиталисты. Каждый пусть разоряет то змеиное гнездо, которое к нему ближе».
Вот ключевое слово «змеиное гнездо». Так Вера, да и не сам ли автор, называют предприятие Горелова, дом его и вообще весь бытовой обиход крупного капиталиста. Чтобы мотивировать такое отношение, соответствующими качествами наделены гореловские чады и домочадцы. Это не всегда подлецы и шантажисты, как сын Николай, но всегда тяжелые, обуреваемые темными страстями люди. Понятно, что для Сологуба глядит змеиным гнездом. Несчастная собственность народа, средства производства, а человеческая земная жизнь. Вот что нужно разорить, спалить дотла, развеять по ветру. Самое солнце земное для Сологуба – злой кровавый демон, а жизнь – бабища ражая. Любовница же его – луна, ночь, смерть. Это говорилось о Сологубе десятки и сотни раз, повторялось всеми о нем писавшими. Следовало бы остановиться на мысли о персональной идиосинкразии автора. Но вот произошла революция и реализовала сологубовскую программу «Максимум». Выяснилось, что не выдумал он свою Веру. Это и есть воплощение разрушительной русской революции. Русская высокая мечта – пустить жизнь прахом. Понимая, что последняя фраза звучит, что называется, русофобски, вношу коррективу. Опасно само это, как выяснилось, основное русское свойство – мечтательность и вызываемый ею максимализм оценок и действий. Не прав был верен друг, говоря, что мечта даже обманная, лучшая проза и правды жизни. Недаром этот христианин носил фамилию Разин. В определенном повороте христианство и есть разинщина. Во всяком случае, это можно сказать о русской рецепции христианства, о пресловутом русском христианском дионисизме, возведенном в перл создания Достоевским. Но ведь вот что интересно. Сологуб писал свой роман в разгар революции и гражданской войны. Он ли не увидел цену этой мечтательности? Это не остановило его от написания и издания книги. Жизнь была разрушена, но на развалинах ее сохранился роман «Заклинательница змей». Так и променяли русскую жизнь на книжки. Да и книжки те 70 лет в подполье покрывались плесенью. Я бы сказал, что тема «Заклинательницы змей» – тождественность в русской душе Эроса и Танатоса. Прочитав роман, я вспомнил еще одно сочинение, принадлежащее перу русского писателя. «Воспоминания об Угрове» Максима Горького. Это из его книги «Заметки из дневника. Воспоминания». Едва ли не лучшие у Горького по отзывам тонких знатоков. Почему вспомнился этот текст? Очень заметный, напрашивающийся на сравнение параллелизм ситуаций. Как у Сологуба выдуманный Горелов, реальный Бугров у Горького, волжский предприниматель-богач, отличающийся к тому же сходными персональными пристрастиями. Цитирую Горького.
«Каждый раз, встречая Бугрова, я испытывал волнующее двойственное чувство. Напряженное любопытство сочеталось в нем с инстинктивной враждой. Почти всегда я принуждал себя вспоминать добрые дела этого человека. Но моя вражда к Бугрову возникла за несколько лет раньше. Ее воспитал ряд таких фактов. Человек этот брал у бедняков родителей дочь, жил с нее, пока она не надоедала ему, а потом выдавал ее замуж за одного из сотен своих служащих или рабочих, снабжая приданным в 3-5 тысяч рублей. И обязательно строил молодоженам маленький в 3 окна домик, ярко окрашенный, крытый железом. В Сейме, где у Бугрова была огромная паровая мельница, такие домики торчали на всех улицах. Новенькие, уютные, с цветами и кисейными занавесками на окнах, с зелеными или голубыми ставнями, они нахально дразнили людей яркостью своих красок и как бы нарочно подчеркнутым однообразием форм. Вероятно, эти домики, возбуждая воображение и жадность, очень способствовали развитию торговли девичьим телом».
Дальше у Горького еще интереснее. Он пишет, что знал одного машиниста-вдовца, тихого человека, начинающего писателя, автора нескольких очень хороших рассказов, женившегося на одной из таких бугровских невест. Этот человек говорил ему, что соблазнился приданным и спокойной жизнью в хорошем домике. Да и девушка ему в сущности нравится. Начну, мол, учиться, буду спокойно писать. Через несколько месяцев он жестоко запил и вскоре погиб в пьяной драке на Масленице. Мне почему-то кажется, что главный злодей в этой истории не щедрый благотворитель Бугров, а эта самая обиженная, по словам ее будущего мужа, девушка. Русской женщине для того, чтобы стать роковой, достаточно быть обиженной. Параллель к этой истории не только заклинательница змей, содержащая все сходные элементы, но и Паша Антипов-Стрельников с Ларой в «Докторе Живаго». Как объяснил нам Пастернак, из-за Лары и произошла революция. Пьяная драка на Масленице. Кстати, литературоведы могут обратить внимание на сходство сологубовских Разина и его дочери Валентины с пастернаковскими Николаем Николаевичем и Симой Тунцовой. Вообще, не от Сологуба ли пошла поэтика доктора Живаго? Это парадоксальное и Пастернаку, в отличие от Сологуба, неудавшееся сочетание вполне приземленных бытовых реалий с риторическими монологами персонажей.
Говорит Радио Свобода, в рамках «Поверх барьеров» вы слушаете очередной выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня «Русская вера». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
Поговорим, однако, о мужчинах, о том же горьковском Бугрове. Комплекс Горького – пафос труда, поиск русского работящего человека, причем на всех социальных ступенях и, желательно всего, на высших. Горький был незамеченным в России певцом буржуазии как организатора труда. Впрочем, это и замечали, например, народнический идеолог Михайловский. Грехопадение Горького в том заключалось, что он принял большевиков за этих железных организаторов. В тексте об Угрове тоже замечен указанный горьковский комплекс, желание, так сказать, полюбить убить этого человека. Горький об угрозе.
О работе он говорил много, интересно, и всегда в его речах о ней звучало что-то церковное, религиозное. Мне казалось, что к труду он относится почти религиозно, с твердой верой в его внутреннюю силу, которая со временем свяжет всех людей в одно необоримое целое, в единую разумную энергию. Это совпадало с моим отношением к труду. Для меня труд – область, где воображение мое беспредельно. Я верю, что все тайны и трагедии нашей жизни разрешаются только трудом, и только он осуществит соблазнительную мечту о равенстве людей, о справедливой жизни. Но скоро я убедился, что Бугров не фанатик дела. Он говорит о труде догматически, как человек, которому необходимо с достоинством заполнить глубокую пустоту своей жизни, насытить ненасытную жажду душевной скуки.
Это обычная горьковская риторика, но вот интересно послушать, что в его передаче говорит сам Бугров.
Капризен человек, чуден. Вот Гордей Чернов бросил все свое богатство и дело на ходу, в монастырь сбежал, да еще на Афон, в самую строгость. Кириллов Степа благочестиво и мудро жил, скромен и учен, до шестидесятков дожил. Закутил, поставил себя на дыбы, как молодой гуляка, на позор и смех людям отдал себя. Все, говорит, неправда, все фальши зло. Богатые звери, бедные дураки, царь-злодей, честная жизнь в отказе от себя. Савва Морозов, большого ума человек. Николай Мешков, пермяк, с вами, революционерами, якшаются. Да мало ли! Как будто люди всю жизнь плутали в темноте чужими дорогами, и вдруг видят, вот она где, прямая наша тропа. А куда тропа эта ведет, однако? У нас в России особая совесть, она вроде как бешеная. Испугалась, обезумела, сбежала в леса, в раги, в трущобы, там и спряталась. Идет человек своим путем, а она выскочит зверем, цап его за душу и каюк. Вся жизнь прахом, хинью, худое, хорошее, все в один костер».
Это очень уместный реальный комментарий к сологубовскому роману, всячески его верифицирующий. Допустим, Вера, заклинательница змей, та самая русская совесть в описании горьковского Бугрова. Но получается, что совесть по-русски анархистка, культурная погромщица. Мораль не только жизни мешает, но культуре, самому труду. Воля к ниспадению, кенозис, нигилизм, мотивированный религиозно. Это и есть христианский дионисизм в русском исполнении, да и не только в русском. Франциск Ассизский такой же. Но тому противостоял папский Рим и все каменное строение католицизма. В России же культура стояла над бездной. Голова у нее закружилась, и все провалилось в эту пустую бездну. «Глубокая пустота», сказано у Горького. Надо бы сказать «пустота глубины». И персонифицируют ее женские образы русской литературы. Все эти Лизы Калитины, Сонечки Мармеладовы, Марьи Лебяткины, Веры Карпунины и прочие Маруси Спиридоновы. Я не оговорился. Маруси Спиридонова реальный персонаж, но в России и реалии были литературой. Да взять того же певца труда и буржуазной ценности Максима Горького. Все у него распустилось в пресловутый социалистический реализм, то есть в мифотворчество, а пуще того, в пустую ложь. И ведь не при Сталине это у него началось, а много раньше. Горьковский Лука из пьесы «На дне» – отец соцреализма, а не какой-нибудь Стецкий из агитпропа ЦК. А помните стишки, декламируемые в этой пьесе «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой»? Чем это отличается от Сологуба и его «Змеи-мечтательницы»? Религиозно преклоняемый труд оказался рытьем платоновского котлована. Самое интересное, что и в советское время мало что переменилось. Обратимся к той же литературе, способной слов нет вскрывать архетипические образы. Так у нас появится еще одна Вера, героиня повести Сергея Заицкого «Баклажаны». Действие происходит в максимально спокойное для большевистской России время, в 25-м году. Разгар НЭПа и чуть ли не всяческая реставрация. Баклажаны – это украинский сонный городок, вроде того, в котором проживали старосветские помещики и Добгачхун с Перерепенко. Его спокойствие омрачается только местной сумасшедшей Лукерьей, жертвой разбойных страстей гражданской войны. Почему-то она выводит из себя вышеуказанную Веру. Та даже швыряет в нее камнями, специально для этой цели припасенными. И вот вдруг выясняется, что спокойствие это тяготит обывателей, и они страшно оживляются, когда в городишке заезжие мазурики ограбят со стрельбой богатого мельника. Жизнь баклажан наполнилась неким смыслом.
И вдруг трах. выстрел, недалекий выстрел. И тотчас трах, трах, второй, третий. Мгновенно оборвалось пение. Бешено надрываясь, залаяли теперь псы, во мраке почуявшие что-то знакомое. И вот вдали послышался бешеный лошадиный галоп. Страшно цокали по мостовой подковы в карьер несущегося коня. И в то же время где-то уже близко раздался человеческий, и в то же время нечеловеческий визг, пронзительный и страшный. «Что это?» — пробормотал Степан Андреевич. «Это Лукерья», — спокойно сказала Вера. «Она где-нибудь здесь под забором ночевала. У нее бывают по ночам такие припадки. Она же идиотка». Услыхала выстрелы и вспомнила. Начала была Екатерина Сергеевна, но осеклась. Галоп между тем затих вдали. «Знаешь что, Мария, — сказала Екатерина Сергеевна, — надо бы ворота забереть, как тогда запирали». Степана Андреевича больно резануло это «тогда».
Главное то, что баклажанцы не только напуганы, но и оживлены. Последняя глава повести называется «Своя тарелка». По-настоящему боится только заезжий москвич Степан Андреевич, между прочим, узнающий о своей кузине Вере следующее.
Александр Петрович, Верин отец, слава богу, до главного безобразия не дожил. Умер еще при Скоропадском. После его смерти начался кавардак. Петлюра, Махно, пошла потеха. Появился тогда тут некий атаман Степан Кувалов. Кто он был, черт его знает. Бандит, конечно, форменный. Горцевал тут на белом коне. Увидал Веру на базаре и ей воздушный поцелуй послал. И она, можете себе представить, в дьявола этого втюрилась. То есть, конечно, виду она не показывала, а все заметили, как восторженно она про него отзывалась. И красавец, и храбрец, и все, что хотите.
Попутно выясняется, почему Вера ненавидела своего воздыхателя Барановского. Он скрыл Веру в сарае, когда нагрянул Кувалов с бандой, и даже под пыткой не рассказал, где она.
Закопали они его голову в снег и ускакали. Ну, конечно, гнойный плеврит с двух сторон. Ребра ему вырезали, и с тех пор зачах. А она, извольте ли видеть, на него злобу затаила. Сама она, конечно, выйти к бандитам не решилась из гордости. А если бы он на ее засаду указал, так, видно, была бы она этому очень рада. А потом Степан Кувалов, этот с Лукерией, спутался. Тут есть такая нищенка. Тогда-то она была, положим, не нищенка, резвая была бабенка. Уж он ее шпынял... Ну, да не о ней речь.
О ней, о Лукерье, заходит речь в другом месте, и мы узнаем, как ее шпынял Кувалов.
Он взял себе в жены Захарченскую дочку и бил ее, если она ему не доставала водки. Она приходила к нашим соседям и на последнюю юбку выменивала у них самогону. Просто юбку снимала, а бутылку брала. Потом он ее совсем прогнал и спутался с другой женщиной. А когда она все-таки пришла к нему, он привязал ее к хвосту лошади и так таскал по всем баклажанам. Лошадь гнала в карьер, а на углах останавливался и читал по бумаге, в чем она провинилась. Пьяный был. Ногу ей сломал, челюсть и почти все зубы.
Вот чего, оказывается, не хватало богобоязненной и очень церковной Вере. Степан Андреевич уезжает из баклажан и по дороге на станцию видит труп, охраняемый двумя милиционерами.
Степан Андреевич спросил дежурного по станции, кого это убили? А вот воробья бандита. Он тут в баклажанах мельника ограбил и ранил даже. Ну, у того денег много, он всю кременчугскую милицию поднял. А этот воробей не Купалов? Дежурный усмехнулся. Купалов в Екатеринославе служит в спилке приемщиком. Да что вы! Почему же мне никто об этом не говорил? Про него много рассказывали о том, что он служит. Где вы сказали? Спилка, ну, кооператив. Да они все не верят. Им обидно, как это эдакий герой и вдруг приемщиком. Ну, да будет время, покажет он свои приемы. А вы думаете, будет такое время? А як же?
Понятно, что имел в виду умный автор, опубликовавший свою повесть в 27-м году. Иллюзорность неповского благополучия, эфемерность большевистской стабилизации. Но мы сейчас по-другому читаем эту вещь, другое в нее вчитываем. В наше время Степан Кувалов показал свои приемы. Это ведь новый русский из уголовников. Трудно понять, что он делает со своими лукериями, но Вера, надо полагать, любит его по-прежнему. Правда, Кувалов сейчас не только бандит, но и богач. Стало быть, тут возможен некий исторический компромисс. «Какому хочешь чародею, отдай разбойную красу», — писал национальный поэт, обращаясь к России. Времена меняются, и чародеи нынче не те, но русская краса остается разбойной.
Господу Богу помолимся, древнее мы возвестим, как Соловков на просторах взывал, и на честной петерин.
Жило 12 разбойников, жил Гудеяр атаман. Много разбойники пролили крови честных христиан.
Господу Богу помолимся, древнюю пыль возвести, как Соловков нам рассказывал, и на честной петерин.
Много богатства награбили, жили в дремучем лесу. Вождь Худияр из-под Киева выиграл девицу красу.
Господу Богу помолимся, древнюю пыль возвестим, как Соловков нам рассказывал, и на честной петерин.
Днем с полюбовницей тешился, ночью на беги творил. Вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 1934 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил: вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на радио «Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый серый дом представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», которым хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
И вот опять нас мало, неправильных ребят. Кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юрий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов, Игорь Губерман и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина.
нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».